Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Есть одно странное противоречие. В своем отношении к космосу человечество демонстрирует удивительную наивность. На Земле, вступая на новый континент, люди, не задумываясь, уничтожали существующие там цивилизации при помощи войн или болезней. А обращая свой взгляд к звездам, мы впадаем в сентиментальность и верим, что если там где-то есть разумные существа, то их цивилизации живут, руководствуясь универсальными, благородными нравственными законами. Мы почему-то полагаем, что ценить или лелеять иные формы жизни — это нечто само собой разумеющееся, часть всеобщего кодекса поведения. Лю Цысян «Задача трех тел». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим об одном из самых популярных фантастических романов Китая вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, рада тебя видеть.
Привет, Оксана, тоже рад тебя видеть.
Мы не так давно с Тимуром прослушали, если быть честными, этот роман в аудиоверсии. Кстати, это было гораздо полезнее, потому что там сразу есть отсылки. Так как этот роман представитель научной фантастики, в нем очень много терминологии, которую вы наверняка забыли с курса школьной физики или, может быть, даже прогуляли. Но поэтому в аудиоверсии мы рекомендуем этот роман обязательно всем переслушать. Почему именно его мы выбрали для сегодняшнего обсуждения? Мы часто с Тимуром обсуждали, какое будущее научные фантасты рисовали человечеству. И впервые мы посмотрим на эту тему через призму мнения китайского научного фантаста. Стоит упомянуть, что роман был номинирован на премию Небьюла, а в 2015 году стал обладателем премии Хьюго как лучший фантастический роман года. И, кстати, многие знаменитости, западные, европейские, прям ставят этот роман на книгу, на полочку с любимыми книгами. Так это вот, наверное, если озвучить краткий синопсис для вас, этот роман повествует о цивилизации, которая технологически развивается лучше, чем наша земная. И, разумеется, в их планы входит захватить нашу Землю, аннексировать ее, чтобы их жизнь как-то продолжилась. Нам этот роман представляется через персонажей, которые представляют научный мир. Мы знакомимся с ними не только как с личностями, но и узнаем историческую эпоху. Сначала это времена Мао, потом это уже, наверное, какой-то текущий Китай. Это ученые астрофизики, нанотехнологи всевозможные. И часть из них, конечно, хочет, чтобы спасти нашу планету, но кто-то разочаровывается, понимая, что мы, возможно, недостойны нашей прекрасной Земли, и решают, что, спойлер сейчас будет, будьте готовы, что, возможно, если инопланетяне захватят нашу Землю, то и убьют нас, то для Земли это будет лучшим исходом.
Какой кошмар.
Это такой краткий синопсис, но изначально, когда мы с Тимуром читали этот роман, нам казалось, что это некоторое историческое чтиво будет больше, сначала, чем научная фантастика. Тимур, скажи, пожалуйста, вот первые несколько глав, когда ты только познакомился с задачей трех тел и женщиной-астрофизиком Е. Вэньзе, вот тебя вот уже не захотелось, знаешь, отложить как-то книгу, потому что такое бывает, в принципе, с научной фантастикой, когда это зубодробительно, очень тяжело прорываться через текст. Но нас знакомят с молодой ученой, с ее отцом. Вот тебе уже вот этот
отец
момент
недолго
захватил?
Прожил, он не пережил культурную революцию в Китае. Нет, конечно, это было очень интересно. В принципе, как и в первую очередь интерес познакомиться с представителем литературы китайской, которому удалось обрести мировую известность. Более всего того, мы наблюдаем сейчас, как Лю Цысин ее обретает на наших глазах, потому что его романы постепенно-постепенно переводятся на русский язык, и буквально вот это происходит в реальном времени знакомство нас с версией китайской научной фантастики. Это всегда интересно, потому что мы сейчас наблюдаем с большим таким пиететом над развитием Китая и с научной точки зрения. То есть китайцы сейчас и марсоходы отправляют на Марс, и зонды на Луну, и вообще задумываются над строительством своей собственной орбитальной станции. В общем, они уже давно являются автономной единицей в вопросах освоения человечеством, ну, по крайней мере, околоземного и не только околоземного пространства. Поэтому надо сказать, что Лю Цысян Юйсин является таким интересным персонажем среди писателей, на которых мы смотрим и можем оценить разный подход вообще к литературе людей, что называется, из разных миров. Да? Мы еще не говорим о полной глобализации нашей планеты. Наши писатели, вообще мировые писатели, они потому и мировые, потому что они разговаривают на своем языке не только с представителями своей страны, своего народа, но и со всем миром. У нас тоже такой человек есть, наверное, обрел литературное бессмертие, Чингиз Айтматов, который является по полном праве мировым писателем. О нем, кстати, мы тоже в рамках разговора о задаче трех тел поговорим сегодня. Дело в том, что если говорить, в принципе, о китайской литературной традиции, то она нам пока не знакома. Скорее всего, мы наблюдаем за ней так же, как наблюдали бы за жизнью на другой планете, потому что это другая абсолютно традиция, это другая традиция письма, более того, и переводчик Лю Цисина Кен Лю говорил о том, что ну, это очень страшно переводить такой роман с китайского языка на язык вообще западный, в принципе, по содержанию. Это как переплыть пролив, а чем шире пролив, тем и географически, тем больше расстояние разделяет читателей. То есть это, как сказал, сначала разобрать роман, потом пересобрать его на другой момент. Но когда речь шла о переводе на английский язык, Кен Лю, он американец китайского происхождения, то он сравнивал это переходом через Тихий океан из Китая в Америку. В общем, расстояние очень большое. А нам потом еще все это перешло конкретно с перевода Кен Лю уже на русский язык, и мы вот имеем возможность только-только знакомиться с этим текстом. Вообще классно, на самом деле. Сразу скажу, что читать эту книгу стоит. Спойлеров бояться мы не будем, потому что произведение очень большое, там такое большое количество поворотов разных сюжетных, они там есть. Видно, что Лю Цисян, он не просто такой писатель какой-то китайской литературной традиции, может быть, коммунистической, может быть, современной. Нет, все-таки китайцы умудрились построить коммунизм и продолжают его строить на манер капитализма со всеми вот этими вещами, да, поэтому там все вот эти вот приемчики, как будто ты классный сериал смотришь, они есть. Ну и в том числе мы ведь тоже люди, наверное, той культуры, которые много знают о Китае в плане китайской революции, Мао Цзэдуна, китайской культурной революции, конечно, я имею в виду, когда ученых, буквально смешивая с грязью, отправляли в самые низы и считали, что наука, она только человечеству вредит на
самом
деле.
Буквально раскулачивали.
Ну, здесь очень странно.
Разноучивали.
Да? Интеллигенцию, конечно, и в Советском Союзе не очень любили, но, с другой стороны, у нас были там дома писателей, дома ученых и так далее, и так далее. Понятное дело, что были и ГУЛАГи, но, тем не менее, ученый, инженер, человек был уважаемый. И в Китае же вообще считали, что именно только человек от сахи может строить большое будущее. Считали, в принципе, не очень долго, потому что эксперимент этот провалился. Потом пришел с новой политикой экономической Дэн Сяопин, и вот сейчас мы имеем Китай такой, какой он есть. Mm-hmm. Это вторая экономика в мире, которая активно догоняет американскую экономику, и которая своими большими триллионами оборота, он просто заставляет нас, скажем так, смотреть снизу вверх на нашего большого соседа и восхищаться их достижениями. Хотя говорят, что и в общественной жизни Китая есть проблемы, в том числе и восприятие искусства китайского. Конечно, здесь тоже есть очень большое, огромное, наверное, самое большое в истории человечества культурное наследие, которое у Китая есть. Но, с другой стороны, когда мы смотрим, как Китай пытается повторять западную традицию, здесь есть очень много вопросов. Я все это сравниваю всегда с успехами китайских фигуристов в художественном фигурном катании, когда говорят о том, что, слушайте, техника идеальная, все вот эти подбросы, 6-0. Кручения и так далее. 6-0 за технику, а вот за
артистизм
гораздо меньше. И здесь, наверное, к Лю Цисяну тоже есть вопросы в этом смысле, потому что начинается все очень бодро, очень классно, как историческое чтение, более такой, знаешь, советской традиции, когда ты читаешь моменты исторические в произведениях Гафура Гуляма, того же узбекского писателя Чингиза Айтматова и многих российских писателей Шукшина того же, да, который описывает историческую действительность людей, в которую входит новый мир. Ходит очень быстро. И у Лю Цисяна есть все. И этот момент описания культурной революции, и мытарство той самой ЕВНЗ на Большом Хэнгане во внутренней Монголии китайской, и весь этот ужас разочаровавшихся в идее гоминьдановцев. И строительство нового Китая. Кстати, ты сказал, что это происходит в современном Китае. Нет, это происходит уже в вымышленном Китае будущего, то есть время нельзя определить примерно. Можно, наверное, предположить, что это, наверное, 30-е года уже 21 века, судя по тем датам и тому возрасту персонажей, которые там присутствуют. Угу. Там, кстати, было интересно, описанное Люцином, там и война какая-то произошла между странами НАТО и Китаем, и страны НАТО рисовали какие-то послания в рамках психологического давления населения Китая лазером на небе, то есть технологии, в принципе, тоже шагнули далеко вперед, угу. был изобретен суперматериал, суперпрочный, и, в принципе, в космос люди летают уже гораздо более увереннее. Что интересно, почему-то Лю Цзян не упомянул ни разу российскую космонавтику и российскую фантастику, то есть, видимо, что видно, что человек почему-то больше ориентирован конкретно на западные успехи, но, тем не менее, есть следы там и советских фантастов, несмотря на то, что Лю Цзян говорил о том, что он был воспитан все-таки на американских фантастах. Это тоже в его текстах очень видно. В общем, подытожу. Начинается все очень круто историческими оценками, отсылками. Потом мы переходим вот в эту вымышленную современность или, может быть, даже немножко будущее, где разворачивается целый детектив, который тоже Лю Цзяну классно удается. Другое дело, что заканчивается роман, может быть, не так саспенсно, как это хотелось бы, то есть там саспенс тоже есть, но вот он, его там хорошо было бы закончить. Более того, я бы даже предложил, наверное, какой-то альтернативный конец данному роману, но, в общем, он заканчивается, наверное, правда, как хороший Конан Дойлевский детектив, когда тебя сажают в кресло, как садился Шерлок Холмс с Ватсоном около камина, наливают тебе бокал бренди и начинают дотошно рассказывать о том, как все это было действительно с самого начала. Вот здесь становится несколько скучно, ты лишаешься воображения. На самом деле всегда в фантастике очень важно дать возможность воображению самого читателя выстроить кучу своих разных гипотез о том, что же это такое было, и испугаться там той таинственности, которая происходит, которую ты не можешь ни постичь, ни понять. Но здесь...
Это не та фантастика просто, Тимур, на которую ты рассчитывал.
Это китайская фантастика.
Вот именно,
это
вот в этом как раз отличие,
подход,
да, потому
когда
что
тебе
ты хотел
нужно дать все ответы разом и не давать возможности товарищам по литературе, товарищам читателям отходить ни вправо, ни влево. Там будет расстрел, и здесь поэтому, наверное, Лю Цзян, как человек такой довольно авторитарный писатель, вот как я бы его назвал, не позволяет читателю самому развивать свои собственные мысли. Это есть претензия, это писатель современный, критиковать его можно, ничего страшного.
Товарищ Тимур, ваша претензия неправомочна, потому лишь, что это всего лишь первая часть большой трилогии. «Задача трех тел» — это всего лишь первая книга.
Правомочно, потому что после прочтения первой книги остальные книги трилогии мне не очень хочется читать.
Разделились 50 на 50, потому что мне интересно, что произойдет дальше. Так и того, я уже говорила о небольшом спойлере, что иноземные вторженцы пытаются оккупировать нашу землю и перебить все человечество.
Сказал.
Ну, намереваются, можно так сказать. И мы уже сказали спойлер, что все закончится, по крайней мере, в этой части хорошо. Дальше мы пока не знаем, что произойдет. Но раз уж ты начал говорить о США, я не могу прямо сейчас не сказать тебе о том, что я прочитала в интернете. И если, кстати, в комментариях в конце книги писатель говорит о том, что для него научная фантастика — это не метафора, не аллегория, которую он перекладывает, чтобы обрисовать текущую мировую ситуацию, может быть, экономические какие-то тенденции в этом мире. Но, с другой стороны, для китайцев достижение паритета с Западом давно является вот заветной целью. И здесь хочется привести цитату у самого автора, который дал ее The Times. «Китай находится на пути быстрой модернизации и прогресса, как США в золотой век научной фантастики». То есть многие читатели все-таки сравнивают, наверное, инопланетян, трисолярианцев, жителей планеты Трисолярис, которые живут под тремя солнцами, в эпоху
Альфа-Центавра,
в эпоху хаоса, которая чаще превозобладает над эпохой спокойствия, так она называлась, все-таки думают, что трисолярианцы, которые превосходят по технологиям китайцев, это западные захватчики.
И более того, читал... которые посылают туда различные компьютеры, пробиваясь через китайский фаервол для того, чтобы ограничить развитие китайской техники. Да?
Ну, ты не задумывался просто об этой метафоре?
Аллегория. Я задумывался об этой метафоре, на самом деле, но она, мне кажется, не очень хорошо укладывается в риторику американо-китайских отношений, особенно сейчас.
Разве?
В новой геополитике. Ну, слушай,
вспомни давай Huawei. Этот скандал был, по-моему, год или два назад, когда Вашингтон запретил Huawei, обвинил их в мошенничестве.
Было дело.
Google запретил, по-моему, в системе Android как раз на телефонах Huawei, чтобы они были установлены. То есть, мне кажется, это как раз вот воочию происходит прямо сейчас.
Почему-то айфоны, различные детали для американской промышленности не перестали собирать в Китае.
Слушай, постепенно все, маленькими шажочками.
А китайцы, они молодцы, они могут по деталям все разобрать, а потом сделать свое собственное. Мы это прекрасно знаем. Аллегорий было довольно много. И моих собственных, наверное, отсылок литературных, и Кайзику Азимову, который тоже любил все объяснить в конце, как все было на самом деле. То есть ты специально шел через дебри его произведений, повестей и романов для того, чтобы в конце все-таки на последних страницах тебе рассказали, в чем дело. Но надо все-таки понимать, что Айзек Азимов — это больше, что называется, для детско-юношеского чтения. Всегда так было. То есть ты был первый человек, который знакомил тебя с миром фантастики. Это, конечно, никакой не Станислав Лем, которого можно транскрибировать абсолютно по-разному для своего собственного понимания. Это и не Стругацкие. Это, скажем, те писатели, Айзек Азимов и Люцисян, которые вот наиболее близки. Да, тот же самый Рэй Брэдбери, например. Рэй Брэдбери, он очень любил оставить фантастику даже не с точки зрения подать ее какой-то истории про космос, а просто фантастической истории, где у тебя будет большой маневр для воображения. Мне больше всего напомнил роман о трисалерианцах, которые живут в системе Центавра, Альфа-Бета Проксима, и которые иногда, вращаясь вокруг вот этой вот системы, могут и в жаркий период попадать и замерзать буквально, когда их отбрасывают куда-то подальше. Да? Напомнила больше мне всего эта история, как бы это ни было удивительно, роман нашего писателя Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Многие очень сильно критикуют первый роман нашего писателя из-за вот этой фантастической линии, когда на станцию «Паритет», кстати говоря, прилетают, неожиданно входят с ней в контакт лесогрудцы, как их называют, да, то есть пришельцы планеты «Лесная грудь», которые вот понимают, что контакт может не состояться из-за того, что мы к этому не готовы, и в это же время Буран и Едигей, который хоронит своего близкого друга, тоже понимает, что эпохи проходят, меняются, но люди, к сожалению, не меняются, и есть прогресс в технике, а прогресса в человечности, ну, скажем, он идет совсем не так быстро, как нам хотелось бы. И здесь, в принципе, все происходит абсолютно так же. Когда есть аллюзии на то, что какие-то инопланетяне переживают эпоху хаоса, а потом эпоху благоденствия и спокойствия, то каждый человек в нашей системе солнечной, на нашей планете, он, наверное, в жизни тоже проходит через черные и белые полосы, через эпохи хаоса, через эпохи спокойствия. Он закаляется или же, наоборот, ломается и приобретает или броню, или наоборот, эта броня с него спадает, он остается гибким к различным изменениям. Да? Это изменение каждого человека. И здесь мне вот эта мысль очень понравилась. Но по, наверное, больше версии Люцисяня, который говорил о том, что вот те самые пришельцы в жестких условиях как раз-таки утратили ту самую человечность. Ну и, в принципе, наверное, он тоже говорит о том, что человек, наверное, проходя через жизненные испытания, более человечным не становится. Ну, такая хорошая, довольная
аллюзия. Я припоминаю, что президент трисалерианцев сказал о том, что когда вот предатель, который был на их планете, который отправил сообщение на Землю, не отвечайте, не вступайте такой в связь, он сказал, что была у нас эпоха искусства, ни к чему хорошему это она не привела. Нам нужны действительно просто экономисты, политики и ученые.
Программисты нам сейчас нужны.
Да, искусствоведы там, к сожалению, не нужны. Осталась эпоха это, в принципе, но она себя хорошо не показала, поэтому конечно, они отбросили все ненужное и лишнее.
Так, слушай, принципе, тоже классная аллюзия, потому что сейчас мы тоже говорим о том, что нам зачем эти гуманитарии все нужны. Нам нужны только программисты и айтишники. Ну вот мы станем одним большим живым компьютером и к чему в итоге придем.
Кстати, гуманитарии сейчас работают в эфире, а вот технари сидят в рубке. Так что, мне кажется, это здесь синергия все-таки.
Там хорошие технари, они работают на гуманитарную науку.
Все, вот радио бы точно не случилось без гуманитариев и технарей. Ты сказал, что сравнил все-таки, нужно, наверное, чтобы понимать масштабы, все-таки сравнивать с кем. Ты упомянул Айзека Азимова и сказал, что он как раз любит все разжевать читателю, чтобы в конце было ясно, не было многоточий, чтобы ты ушел с полным ощущением картинки, чтобы все пазлы собрались. Хочется спросить тебя сразу же, как ты думаешь, вот если с Айзеком Азимовым, понятно, кто его читатели, потому что советские дети как раз выросли на нем. Кто читал Люцисина? Вот для кого, как ты думаешь, эта книга? У меня просто есть данные.
Я думаю, что для программистов очень хорошо подойдет. Плюс ко всему, вот, знаешь, мне казалось о том, что это говорят об этом романе, что он вообще раскрывает для читателей различные технические сложные, да, физические моменты, о всякой астрономии и всем остальном.
Ну, ответ я на этим, теорему Ферми, да, там как-то
звучит, я не согласен возможно. С этим абсолютно, потому что, когда читаешь Люцина, такое ощущение, что ты какой-нибудь на видеохостинге включил канал про популярные...
Через вселенные с Морганом Фрименом.
Да-да-да, вот что-то типа такого, да.
Ну, научпоп ты имеешь в виду.
Научпоп, да, абсолютно научпопный роман, который не затронул, наверное, тех тем, которые я уже не видел, что, ну, чего-то нового там нету, да, то есть это вопрос, одиноки ли мы во Вселенной или нет, какими бы были пришельцы, если бы они существовали, как можно достигнуть скорости света, как можно устроить квантовые компьютеры про...
Из людей.
Ну, не из людей, да, или большие человеческие компьютеры. Это, кстати, наверное, единственная хорошая такая мысль была о том, что, правда, на самом деле всякие машины Бэббиджа, которые были первыми компьютерами, они были механическими и имели огромные абсолютно размеры. А первые компьютеры, которые были вообще на лампах, они... Каждая лампа была как огурец. А компьютер помещался в здании, которое... В помещении, которое, скорее всего, было как спортивный зал какой-то, знаешь. Uh-huh. То есть размеры были большие. Сейчас речь, наоборот, идет о квантовых компьютерах, которые вообще самые маленькие. Вроде мы тоже к ним должны скоро прийти. Uh-huh. Поэтому ничего нового там особо нет. И... Поэтому мне кажется, что те люди, которые вот любят тот самый научпоп, вот они и любят почитать.
Мне кажется, айтишники научпоп не любят, они любят что-то посложнее. Твой ответ, товарищ Тимур, не засчитан все-таки, потому что основной аудиторией Люцисина в Китае, по крайней мере, если мы говорим, то есть на родном языке, это являются старшеклассники и студенты. Именно они как раз читают роман
и
«Задача трех тел». Самое интересное, что когда на одном из популярнейших китайских каналов CCTV была попытка провести серию интервью о научной фантастике, там собралось около более сотни зрителей, в основном это были как раз студенты и старшеклассники. Так вот, в какой-то момент, когда записывался эфир, большая часть людей встала и начала кричать: «Прекратим тиранию человечества! Мир принадлежит Трисолярису!» И представляешь, ведущие просто в шоке были. Это, мне кажется, это, кстати, страшный сон ведущего, когда ты, наверное, просто не знаешь, что дальше делать.
Телевидении,
да.
Где не знаешь, что потом с тобой могут сделать.
Вот, и в связи с этим хочется спросить тебя, то есть в романе, конечно, я с одной стороны могу понять, наверное, тех людей, которые выступили такой пятой колонной, знаешь, которые создали общество, которое говорит, что человечество, все, оно ничего из себя не представляет. Мы, вот как тот ученый, миллиардер-алармист, который сказал, что мы все действительно вырубаем леса, мы ухудшаем нашу экологию. Кстати, это как раз была задача Трисолярису. Обман, но очень добротный. Когда ты смотришь на то, что делает человек, когда ты, опять же, на каком-нибудь научпоповском канале видишь, как черепаха глотает пакет, а потом в страшных муках умирает, ты думаешь, да, мы, возможно, не заслужили то, что нам дают. Вот могло бы такое, наверное, общество образоваться, где люди бы на Земле, я думаю, вот сейчас, где люди бы сказали, да, приходите, мы не заслуживаем этот мир. Я который бы предали, наверное, свою землю.
Формулирую даже. Все-таки еще раз свое мнение насчет данного романа. Когда его читаешь, такое ощущение, что я все это где-то уже читал. Я все это где-то уже слышал, а более того, даже где-то видел, потому что вот эти вот научпоповские фильмы, они очень сейчас имеют хорошие рейтинги, хорошо транслируются. А засыпать под истории про космос — это вообще любимое дело, я думаю, очень многих
попробуй
людей.
Попробуй про животных. Это
про животных не получается. Но такой кошмар иногда бывает, знаешь, когда львы едят жирафов, и какие-то вообще страшные вещи происходят. Не смотрите такое.
Там есть сноска обычно. Это видео как раз содержит шокирующие элементы.
Бывает такое, да. Так вот, про эти общества, которые призывают инопланетян к нам прийти и нас их уничтожить, я точно где-то слышал, даже фильмы, кажется, про это смотрел.
Назови, где, Тимур.
Про инопланетян, которые прилетают для того, чтобы уничтожить, высосать наш мир, как каплю воды, или как комар, не знаю, выпивает человек, как вампир. Да,
мы как клоп съедает кровь,
да,
человека.
Это «День
давай
независимости»,
так.
Первые и вторые части. Очень много фильмов таких про злых инопланетян, когда Люцин говорит, что вот, мы все думаем о том, что там инопланетяне добрые. Извините, про это начали фильм снимать 30 лет назад, о том, какие инопланетяне
плохие.
Понятно,
это не новость, мы это уже обсуждали. Люди не либо ждут помощи, либо боятся.
Конкретно
их.
Я это уже видел и слышал, как многие теории о суперпроводниках, о супертвердых материалах, о космических лифтах и всем остальном. Другое дело, что вот эта мысль о том, как тормозится человеческий прогресс, мне почему-то Грета Тунберг сразу вспомнилась о том, как она говорила о том, что, слушайте, китайцы, а давайте вы не будете бамбук рубить, потому что это дерево, хотя это на самом деле трава, просто Грета Тунберг, видимо, хоть ее называют ботаником, не ботаник на самом деле.
Она еще не доучилась просто.
И не доучится, мне кажется, потому что, мне кажется, только я ее сейчас вспомнил за последние несколько месяцев уже ушел тренд с этой шведской девочкой, тоже, наверное, на какой-нибудь экологический заговорщик для того, чтобы ослабить научный потенциал нашей планеты, чтобы пришли инопланетяне и быстренько ее захватили. Причем она сама несколько похожа на инопланетянина. Люди в черном тоже прекрасные.
Тимур, ну что за теория заговора у тебя пошли?
Вот, все вот эти теории заговора, они плетутся на страницах романа Люци Сина «Задача трех тел». Но эта тема о том, что где-то существует тайное общество или инопланетяне, которые влияют на лучшие научные умы для того, чтобы замедлить наш научно-технический прогресс или просто, может быть, не дать человечеству в будущем себя уничтожить с помощью того самого научно-технического прогресса, тоже не новая тема. Есть замечательная повесть. Знаю, что ты сейчас состроишь такую скучающую мину. Это Аркадий и Борис Стругацкие, конечно же. И их очень интересная повесть, которая называется «За миллиард лет до конца света». Там происходит абсолютно то же самое. На передовых питерских ученых начинается охота какого-то сверхразума, который мешает им работать, подсовывая им и как угрозы, так и различные соблазны для того, чтобы они прекратили свою работу. Закончилось все это прямыми угрозами. Кто-то ломается, кто-то решает не заканчивать свою работу. В итоге они все это отдают одному товарищу самоутверженному, который уезжает в горы Таджикистана на базу научную где-то в горах, чтобы все-таки добить эти важные исследования и посмотреть, что же будет дальше. То есть у него сила духа осталась. И все это происходит, в отличие от большого размазанного романа Люци Сина, в декорациях всего лишь одной питерской квартиры. И на самом деле это все гораздо страшнее, оказывается, чем пугалки Люци Сина трислерианцами, которые вот-вот к нам придут через 400 лет и не оставят от нас камня на камне на самом деле. Поэтому студентам классно, будет интересно. Чтиво занимательное про историю Китая и про романтику Китая. Вот там Люци Син показывает себя, правда, наверное, очень хорошим таким историографом своей собственной страны. И это читать довольно интересно.
Слушай, эта книга не только...
Детектив для... тоже прикольный. А про Трисалериан не понравилось.
Подожди, эта книга повлияла, кстати, еще на ученых и инженеров. И, к примеру, космолог и исследователь теории струн Ли Мяо написал книгу под влиянием как раз Люци Сина. И называется она «Физика задачи трех тел». Так что даже ученые-мужи, в принципе, говорят, что роман достойный. Ну, коль уж тебе не понравилось, давай как раз остановимся на этом моменте.
Мне не понравилось. Все хорошо,
претензии...
просто я говорю,
Тимур,
что все это где-то уже было.
Ну, вот. Слушай, все уже где-то давно было. То есть, с времен Библии, наверное, уже все сюжеты использованы. И Борхес говорил, есть 4 сюжета, которые повторяются из истории в историю. То есть здесь, в принципе, сложно придумать, наверное, велосипед. Но скомпилировать, по крайней мере, и сделать из этого какую-то общую историю, добавить несколько новых специй в виде исторических отсылок к временам Мао, которые, кстати, ярчайшим образом описаны, в отличие от современного, настоящего, или, как ты сказал, будущего. Это, мне кажется, тоже, ну, не задача трех тел, но тоже достаточно сложная задачка.
Не называй меня на спор, потому что фантастические различные вещи, они разворачивались всегда в разных декорациях. И мне, кстати, не особо нравится, что сейчас у нас начинают, ну, ладно, в кинематографе такую фантастику изображать, да, викинги против пришельцев.
Этот стиль называется
мэшап,
кстати.
Солдаты против пришельцев, «Хищник», фильм канонический, который сейчас, кстати говоря, вышел новый трейлер, он теперь с индейцами американскими будет сражаться. Ну, то есть это пересказ все время одной и той же старой темы.
Слушай,
как поведет себе инопланетный разум в разных декорациях и в разных обстоятельствах.
Есть даже «Гордость, предубеждение» и «Зомби». Это как раз называется
«Хороший мэшап». Фильм, кстати.
Нет. К счастью, нет. Но это же нормально, в принципе, потому что человеку должно, знаешь, должна быть возможность просто использовать новые ингредиенты. То есть ты должен смотреть на общее впечатление, на общую картину. А ты в любом случае найдешь, что кто-то где-то уже это повторялось. Где-то ты уже видел злых инопланетян, которые собираются захватить нашу Землю. Где-то ты видел ученых, которые все-таки спасают человечество. И такого героя, знаешь, который похож, наверное, на такого ковбоя, таким залихватским, знаешь, который расскажет: сейчас я сейчас решу задачу.
Ковбой
ругается
против
скабрезно.
Пришельцев тоже были.
Да. Я сейчас говорю про полицейского Ши, который для меня был, по крайней мере, интересным персонажем. То есть вот такое открытие, по крайней мере. Знаешь, я очень люблю, когда происходит то, чего ты не ожидал. И мы с тобой делали ставки на то, как закончится роман. Мне кажется, ты как раз еще негативно настроен, потому что он не закончился так, как ты хотел.
А моя концовка лучше.
Напиши свою, хорошо. Но вернусь к персонажу Ши. Это полицейский, который, ну вот, как мне показалось, находится в разводе, воспитывает сына. И он, общаясь с учеными мужами, все время говорит не очень литературные фразы, от которых у ученых волосы встают дыбом, они говорят, что этот человек здесь делает, почему он находится на научных собраниях, чуть ли не вместе с президентом. И это единственный человек, который понимает, как нужно делать, потому что он работал с преступниками. И как раз эти инопланетяне похожи на преступников, потому что у них абсолютно та же стратегия, наверное. Урвать, ухватить. И это единственный человек, который все-таки подсказывает правильное решение ближе к финалу книги. То есть вот это уже один из приятных моментов, когда ты меняешь свое мнение к персонажу на протяжении книги. Тебе он сначала кажется каким-то просто абсолютно глупым, необразованным, неумехой, который оказался там действительно случайно.
Мне кажется, он и победит в итоге всех инопланетян. Помнишь?
Если кто выживет, наверняка.
Вторую часть «Хищника» помнишь, где против этого самого злодея инопланетного сражался простой американский полицейский, который говорил: «Я его своим табельным оружием уделаю». И уделал в итоге. Его даже зауважали представители инопланетных цивилизаций. На самом деле, я же не говорю, что не нужно читать эту книгу и что она никому не понравится. Она, конечно, понравится. Там очень много классных... Я про наших слушателей говорю, что обязательно ее прочитайте. Так же, как сделали это мы с Оксаной. Найдите для себя интересные повороты. Это очень интересный детектив. Это очень интересный исторический экскурс. Это довольно хорошая драма. Просто, ну, вот это мое мнение, раз уж Оксана меня о нем спросила, что, ну, не нужно абсолютно разворачивать все в фантастическом романе так, чтобы у читателя не оставалось маневра для фантазии. Мы же все-таки фантастику считаем ради фантазии.
Так мы же с тобой фантазировали как раз, чем он закончится. И мне кажется, вот финал, в котором, ну, не поставлена, может быть, точка, потому что людям все-таки удалось путем нанотехнологий, кстати, завладеть
планами пришельцев.
Да, планами пришельцев, ну, это такая маршрутная карта, и остановить, по крайней мере, ну,
какие
их планы на тот момент.
Невнимательные пришельцы-то, в конце
концов. Они людям
концов.
Доверились, причем людям, которые предали своих и не знали, наверное, с кем сталкиваться. Они
хорошая китайская остановить. Мудрость. Не доверяй предателю, он предаст и тебя.
Кстати, в Восточной Азии есть такая присказка, когда говорят, что если бы у тебя какая-то неудача случилась, он говорит, да что ж, в прошлой жизни родину предал, что ли? Вот как раз это, наверное, случилось с теми, кто отказался от человечества и выбрал Трисолярис.
Выбрал Трисолариан, который еще непонятно как выглядит.
Давай поговорим об этой планете. Для тебя как раз так же было скучный момент, потому что все мы, когда думаем о научной фантастике, мы представляем, гуманоидов каких-то, я не знаю, очень странных существ. Недавно вышел цикл «Любовь, смерть и роботы», новый сезон, и там пришельцы похожи, ну, я не знаю, на каких-то осьминогов, на каких-то странных существ. Ну, то есть что-то...
Кого там только не было.
Что-то неантропоморфное, по крайней мере. А вот когда ты читаешь про трисолярианцев, которые еще у нас фигурируют в игре, ты вот не чувствуешь, наверное, этого... какого-то фантастического флера, потому что там есть и советник по науке, советник по экономике,
но
советник по промышленности. Тем не менее, это очень как-то по-человечески, и поэтому, наверное, знаешь, нет такого ощущения, что это что-то внеземное. Оно очень похоже на нас.
Нет, все на самом деле классно. Просто когда в конце начинаются вот эти вот долгие диалоги, это, знаешь, вот как говорят о плохом театре, когда в конце спектакля на сцену выходят разные герои, которые все это время действовали на сцене, и начинают рассказывать свои монологи о том, что я вот был такой-то, в итоге закончилось так-то. Это, ну, просто плохой литературный прием на самом деле.
Слушай, это происходило во время глав про Сафон, это технология трисолярианцев.
Это уже конец, на самом деле.
Да,
и вот
это
как раз
главы.
Показалось мне не очень интересным. А как все начиналось, и как показан вот этот вот мир планеты, который вращается вокруг системы трех звезд, это на самом деле здорово. И возможность жизни на ней именно той расы, которая может дегидрировать, то есть обезводиться полностью, да, и пережить вот эти вот трудные времена, потом опять восстать из мертвых и построить новую цивилизацию, это очень прикольная мысль.
Если получится, потому что некоторые тела идут на разжижку, и если они не угодили императору или властителю Трисоляриса, их бросают в огонь, их
или
дегидрированные тела.
Суп. Тоже,
ну, кому как повезет.
Тоже очень по-китайски варить суп, из чего попало.
Сушеных, да.
Сушеных
сушеного мяса.
Вещей, да. Это оригинально, кстати. Я вот этого еще не слышал. И это мне понравилось. Просто, ну, специфическое чтение, может быть, в конце. А может быть, кому-то так будет легче, в принципе, знакомиться с миром фантастики. Может, кто-то после этого перейдет к Станиславу Лему и не понравится Лем из-за своего собственного занудства. И кто-то в итоге выберет Кларка, который вот как-то более-менее гармонично и объясняет, и не объясняет. А кто-то, может быть, кому-то Алистер Рейнольдс больше понравится, который просто оставляет большой такой посыл в то, что как бы я написал вам рассказик, а вы додумаете дальше до системы романа или снимите про это целую часть небольших короткометражек, которые называются «Любовь, смерть и роботы». В общем, фантастика для фантазеров. А потренироваться очень хорошо на трисолярианах, почитав Лю Цисяна.
Ну что ж, мы с Тимуром поспорили, но я предлагаю все-таки вам и вашим друзьям познакомиться лично с этим романом. Еще раз напомню, что в аудиоверсии упростит вам задачу, вам не придется гуглить и искать множество терминов, чтобы понимать, о чем ведется речь. И для себя вы в конце романа узнаете, чему может научить саранча нанотехнолога. Рекомендуем к прочтению роман Люци Сяна «Задача трех тел». В завершении подкаста я напомню вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.